хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 1 лютага пад Астраўцом пачалі капаць катлаван для другога энергаблоку беларускай АЭС. Пляцоўку наведаў кіраўнік карпарацыі «Росатам» Сергей Кірыенка. На урачыстай цырымоніі ён заявіў журналістам, што беларуская атамная станцыя адпавядае патрабаванням постфукусімскай бяспекі. Паводле слоў Кірыенкі, калі б падобная станцыя знаходзілася на месцы Фукусімы падчас прыроднай катастрофы ў Японіі, з ёй бы нічога не здарылася. Эксперты, да якіх звярнулася Радыё Свабода, занепакоеныя тым, што будаўніцтва пачынаецца пры яшчэ незакончаным праектаванні. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Генеральны дырэктар дзяржкарпарацыі «Росатам» Сергей Кірыенка не выключае магчымасці збудавання яшчэ двух блокаў на беларускай АЭС у Астравецкім раёне. Калі заказчык акрэсліць неабходнасць, могуць быць пабудаваныя трэці і чацвёрты блокі, сказаў Кірыенка. Кіраўнік «Росатаму» падкрэсліў, што гэта будзе узорна-паказальная будоўля, якую можна дэманстраваць замежным заказчыкам. Мы цяпер разглядаем магчымасць запрасіць сюды нашых партнераў з Бангладеш і В'етнаму, якія толькі збіраюцца будаваць свае першыя атамныя станцыі, сказаў Сергей Кірыенка. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімир Сямашка і Сергей Кірыенка разбілі пляшку шампанскага аб экскаватар, які выняў коўш зямлі з новага катлавану. Папярэдні месца катлавану асвяцілі каталіцкія і праваслаўныя святары. У дзень прыезду гендырэктара «Росатама» эксперты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці Беларусі распаўсюдзілі адкрыты зварот, адрасаваны Александру Лукашэнку, прэм'ер-міністрам Беларусі і Расіі Михаилу Мясніковичу і Дмитрию Мядзведзеву, міністру энергетыкі Беларусі Александру Азярцу, а таксама гендырэктару «Росатаму» Сергею Кірыенку. Адзін з падпісантаў, сустрашыня грамадскага аб'яднання навукоўцы за без'ядзерную Беларусь Юры Варонішцаў кажа.
Капаецца катлаван, бетаніруецца, но акончательный проект, полный проект, он еще не готов. Он будет готов только весной. Они представили вот соответствующие разрешающие органы полный проект. Вам никто не разрешит даже сарай построить. А атомная станция стоимостью 10 миллиардов долларов, которая является крайне опасным объектом, уже опаснее не придумаешь. Строится без утвержденного окончательного архитектурного проекта.
Яны патрабуюць спыніць будаўніцтва АЭС, якое ажыццяўляецца без архітэктурнага праекту з парушэннем заканадаўства і тэхнічных нормаў.
І сёння ж у Менску міністр энергетыкі Беларусі Александр Азярэц і генеральны дырэктар расійскай карпарацыі «Росатам» Сергей Кірыенка падпісалі міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы ядзернай і радыяцыйнай бяспекі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах шэрагу замежных краін у Менску перапісваюць пашпартныя звесткі наведнікаў. Пра гэта беларускія грамадзяне паведамляюць у сацыяльных сетках. У Міністэрстве ўнутраных спраў такую інфармацыю абвяргаюць, а якая сітуацыя ў сапраўднасці, высвятляла Галіна Бакунчык.
Про тое, што беларускія міліцыянты пры амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі перапісваюць пашпартныя звесткі людзей, якія з розных прычынаў звяртаюцца ў дыпламатычнае прадстаўніцтва, праз Фейсбук паведаміў палітык Анатоль Лябецька.
З гэтым я сутыкнуўся ўпершыню месяцы два назад, а апошняя гэта сустрэча ў амерыканскай амбасадзе з сэрам Розенблюмам. Яна датычылася не толькі мяне, а і тых, хто быў запрошаны на гэтую сустрэчу. Патрабуюць, я гэта падкрэсліваю, каб чалавек перадаваў ім пашпарт, і яны там ці сканіруюць, ці перапісваюць усе дадзены. Ну, мне асабіста гэта як бы ўсё роўно. Але вот, калі звычайны чалавек прыходзіць у амбасаду, яго раптам сілавікі на ўваходзе патрабуюць яго пашпарт, канешне, гэта як мінімум непрыемна, а як максімум гэта незаконна і такой практыкі нідзе не існуе ў свеце.
Паводле Анатоля Лябецькі, пры амбасадзе Славакі міліцыянты абмяжоўваюцца вуснай справаздачы наведніка пра самога сябе. Заўсёднікі сацыяльных сетак паведамляюць, што пры амбасадах Нямеччыны і Вялікабрытаніі міліцыянты таксама перапісваюць пашпарты. Кіраўнік пры сваёй службы Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Канстанцін Шалькевіч гэту інфармацыю зняпраўдзіў.
То, што распаўсюджана ў інтэрнэце па поводу пагалоўнай перапісі тых, хто пасіч посещается посольство, это делает сотрудник милиции, я опровергаю.
Тем часом белорусские милицианты при амбассаде Великобритании подтвердили, что пашпортные известки наведников яны все ж переписывают. И начали это робить напроконце минулого года.
Что вы записываете?
Фамилия, имя, отчество, номер паспорта. Мы что исполняем, нам только приказы не делать. Мне это тоже не в радость. Мне это тоже не надо. На самом месте здания, это 70-ка. Или на проспект жилого здания.
Администрация ТБЖ?
Да.
С контролем белорусской спецслужбы журналистка Александра Дынько сутукнулася после того, как по службовых потребах наведала амбассаду США.
Летась у травні я прийшла в американську амбасаду до тогочасного повіреного Майкла Скенлана, каб узяти його інтерв'ю. Я приїхала до будинку на своєму власному автомобілі. Машину поставила я амаль за квартал. Здавши матеріал, я і забила про гэтий випадок. Але у кастрычніку, гэта значить праз паўгады, мені раптом позвонила моя абсолютно заплакана і усхваляваная сестра з города Бреста і сказала, що їй тільки що телефонували на її приватний мобільний телефон з КДБ і питалися, що я наробила у маї гэтага года у будинку американської амбасады ў Менску. І гэта значыць, што яны вывелі мяне з будынку амбасады, паглядзелі, ў які аўтамабіль я села, запісалі ягоны нумар, перакінуліся на маю меншую сястру, ёй 23 гады, ведалі пра яе абсалютна ўсё.
Пільну ўвагу да наведнікаў амбасадаў замежных краін Беларусі для Радыё Свабода пракаментаваў намеснік кіраўніка польскага фонду Свабоды і дэмакратыя, былы першы сакратар амбасады Польшы ў Менску Марак Будзька.
В тоталитарных странах, типа Северная Корея, наверное, что такое существует. Но в Европе это, наверное, единственный такой случай, явление. Типичное для репрессивного режима. Это значит, что вообще режим идет в сторону такую, где любого посетителя посольства считают потенциальным врагом. Раз он в любой контакт входит с посольством, значит, он уже ненадежный, надо его переписать, разбираться потом. Конечно, то, что режим Лукашенко это делает, это как бы понятно, такое он и есть. Но то, что смиряются посольства с этим и не протестует, ничего не делает. Это уже плохо, потому что соглашаясь на такой прецедент, они уступают, это просто уступка. Дипломаты должны все-таки дипломатическим способом противодействовать этому. Есть на это способы официальные, полуофициальные. Жалко, что такое бездействие дипломатов в этом случае, наших.
Сказал в интервью Радио Свобода Марек Будько. Свабода без гальштукаў, можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў, жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння ў эфіры мы прапануем гутарку, у якой мае калегі абмяркоўваюць пытання, ці можна чакаць прынцыповай грамадзянскай пазіцыі ад зорак спорту. Сёння ў Беларусі зноў значна даражэе энергія, а таксама ўводзіцца нармаваная плата за электраэнергію і газ. За расходаванне звыш нормы тарыфы шматразова ўзрастуць. Як вы да гэтага ставіцеся і на чым будзеце ашчаджаць? З такім пытаннем мы звярталіся да гарадзенцаў.
То, что дают нормы, то мало. А мы и так экономим, мы пенсионеры и так экономим. А нормы, плохо, что нормы вводят.
Нет, неправильно, это несправедливо. Во-первых, нормы уводятся одинаково, что однокомнатная квартира, то и трехкомнатная. Да. Ведь не говоря о том, что можно экономить, так отказаться от чего-то. Ну, там три лампочки и одна. Надо как-то, ну, справедливо сделать.
У меня даже везде энергосберегающие лампы стоят, везде. Но все равно то, что дадут по норме, не уложимся. Ну, теперь у меня выходит 150, наверное, киловатт. Это с экономией в месяц.
А у меня 190. С экономией, да.
Надо как-то регулировать, правильно? Ну, потому что надо уметь экономить. Если мы не будем ничего экономить, а кто-то, допустим, ушел на работу, может ничего не выключить, свет. Ему без разницы, он копейки заплатил. А так, немножко люди задумаются, наверное. Единственное, что до какой степени нормы. Если это будет рассматриваться, что в среднем на семью там будет достаточно 150 киловатт на месяц, а свыше уже платить. Но если это 100 киловатт, как нам объявили, то это, естественно, мало. Любая семья превышает, естественно, эти 100 киловатт в месяц.
Телевизор смотреть не буду, естественно.
Пока работаю, пока получаю пенсию, пока еще ничего. А другим, кто похуже живет, конечно, это будет. Не совсем.
Пенсию повышают на копейки, а в итоге что? Ага. То есть одной рукой берет, а двумя выгребает все с карманов. Типа повысил пенсию. А насколько повысится эта все оплата?
Буханка хлеба сколько стоит в магазине? 6 тысяч каких-то, так? Ну, таких надо заработать.
Я говорю, можно с ума сойти.
Я считаю, что все это вполне естественно. Надо же где-то деньги добывать государству, чтобы идти по долгам. Будут лучше экономить. Больше будет экономить. У кого, если очень много всякого обстреливания электричного, те уже будут, естественно, смотреть и считать каждый киловаттик. Пора бы уже и нам немного, чуть-чуть хотя бы задуматься об этом.
Я считаю, что сколько нужно тратить, столько человек пусть тратит. Но ограничений не должно быть, я считаю.
Такие меркования мы почули от городенцев. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Астравецким районе почаліся працы на катлаване под другі энергоблок беларускай атамнай станцыі. С 1 лютага у Беларусі вводзіцца трохступеневая дыферэнцыяваная система аплаты тарыфаў за электраэнергію і газ. Як сведчаць грамадзяне, дзяжурныя міліцыянты пры пасольствах замежных краін перапісваюць пашпартныя звесткі наведнікаў. МУЗ Беларусі не прызнаецца ў такой практыцы. Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Многія прыватныя гандляры мясам страчваюць працу. Цяпер паміж прыватным падворкам і рынкам мусіць з'явіцца ліцэнзаваная бойня. За непоўных 2 гады 1500 беларусаў папрасілі прытулку толькі ў скандынаўскіх краінах. Церемонія ўзнагароды нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2012 год адбылася сёння ў Варшаве. Лаўрэатамі прэміі, якую ўручае сайт «Харты 97», сталі Алесь Бяляцкі, Геннадзь Фядыніч, Станіслаў Шушкевіч, Сергей Міхалок ды шведскія пілёты і арганізатар плюшавага дэсанту. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Галоўная рэдактарка парталу Наталля Радзіна заявіла, што сёння адметная дата ў беларускай гісторыі, бо менавіта ў гэты дзень 150 гадоў таму на беларускіх землях пачалося паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.
Такія людзі, як Кастусь Каліноўскі, яго паплечнікі, сваёй барацьбой вярнулі беларусам пачуццё годнасці і пачуццё нацыянальнай свядомасці. Людзі, якіх мы ўшаноўваем сёння, таксама змагаюцца за свабоду нашай краіны. І сваім прыкладам яны вяртаюць беларускай нацыі пачуццё годнасці.
Лаўрэаты ўзнагароды першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч ды прафсаюзны лідар Геннадзь Фядыніч дзякавалі за ўганараванне.
Что это время связано с именем Калиновского. Уявите себе, у 26 годов написать, быть заобленным, написать такое, что является сегодня шедевром лаконичности и судовная, улёткая, судовная мужицкая правда.
Потому что я считаю, что это не совсем быть особистая премия. Это премия, почему это все нашей команды. Команда, якая сёння не гледзячы на всё, на все рэчы працуе.
У цырымоніі ўзяў удзел таксама легендарны змагар польскай салідарнасці Збігнеў Буяк, які пажадаў беларусам поспехаў у барацьбе за дэмакратычныя перамены ў сваёй краіне, ды параіў, як мага лепей да іх падрыхтавацца. Я вам заздрошчу, бо мы выкарыстоўвалі ў змаганні прылады 19-га стагоддзя, друкарні, улёткі, а вы маеце інтэрнэт-парталы, радыё і тэлебачанне, і поспех вам наканаваны.
Вам грузы сукцэс? То вам грузы сукцэс?
Ад імя Алеся Бяляцкага прэмію атрымала ягоная жонка Наталля Пінчук.
Ну, а зараз пра людзей, якіх аб'ядноўвае справа дабрачыннай дапамогі палітвязням. Сярод іх пенсіянерка Таццяна Кім, прадпрымальніца Ганна Шапуцька, журналістка Юля Сцяпанова, кінарэжысёр Вольга Мікалайчык. Чаму яны гэтым заняліся і што маюць ад такой дзейнасці? Для мікрафону наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Менскую пенсіянерку Таццяну Кім сёння ведаюць усе былыя і цяперашнія палітвязні, як адну з самых актыўных валантэрак у дабрачынным руху дапамогі ахвярам рэжыму. Між тым яшчэ ў 2008 годзе яна была далёкім ад гэтай справы чалавекам. Арыштавалі майго сына, а я баялася размаўляць пра гэта з журналістамі, бо ўсіх бачыла агентаў КДБ, згадвае Таццяна Кім пра час, калі яе сына Андрэя абвінавацілі ў збіцці міліцыянта падчас акцыі на плошчы незалежнасці і пратрымалі за кратамі 7 месяцаў. Жанчына кінулася па дапамогу ў пракуратуру, а там яе сталі пераконваць, што яе сын нібыта злачынец і заслужыў пакаранне. Таццяна згадвае пачуццё сораму, але сустрэліся людзі, якія патлумачылі, што было насамрэч, ды падтрымалі маральна.
та подтримка, которая мне шла, меня просто спасла. Еще неизвестно, как я бы это все пережила. Я знаю, насколько это важно тем людям, которые там сидят. Вот я по письмам вижу, им это важно. И потом я же не особо им помогаю, к сожалению. Если бы я могла чем-то им еще больше помочь. Даже вот письма писать, например, для меня очень тяжко. У меня уходит очень много часу на это. Еще я такой человек, что я, например, не знаю каждый раз, что им писать. Хочется поддержать человека. А как поддержать такой ситуации? Вот как? Когда все надеешься, надеешься. Я всем пишу до скорой встречи. Потому что я вот считаю, что эти слова, они должны воплотиться в жизнь. До скорой встречи.
Журналістка Юрія Сєпанова недавно змістила у Фейсбуку ліст, у якому написала про погрози з боку підосланих, які налічують провокаторів. Юрія не тільки погрожають за активність у громадському житті і в допомозі політв'язням. У студені каля дому на дівчину напали невідомі, її збили з ног і обрізали волоси. Нецензурна лаянка з вусного нападника утичилася її політичних поглядів, каже Юрія Сєпанова. Однако своєї діяльності дівчина не відмовляється, хоч її вже було звільняли за гэта з престижної праці. Тепер Юлія Степанова шмат допомагає потерпілим від репресій і координує намагання тих, хто хоче до цієї справи долучитися.
Люди всі дуже різні, з різним соціальним статусом, і хтось багатий, хтось бідний, але тим не менше, от коктейль ще є, це в людях, нічого можна не розчаровуватися до кінця. В основному через інтернет дзвониш, розказуєш, говориш, тобто, якщо там одні люди можуть повздихати, там, ой, де живемо, на цьому все закінчується, а от некоторі просто от з якимись дійсно реальними ділами. Їх немного, но они есть, это которые на самом деле не в СМИ не прочитаешь, о них ничего такого, но они постоянно безотказно все это делают, помогают. Это очень дорогого стоит.
Индивидуальная предпринимательница Хана Шапуська пришла в доброчинную правооборонную деятельность после 19 снежня 2010 года, когда на площади Незалежности побачила, как с митинговцами обыходились амаповцы и милицианты в черном. Ганна Шапуцька з однодумцями ладить щотижневі акції маратону солідарності, які проходять у офісі БНФ. Так само вона удільничає у щоденних молитвах за визволення політв'язнів, збирає гроші, речі на допомогу репресованим, листується з політв'язнями. Навошто вона все це робить?
Моє сумління, мені крихо більш-менш спокійно, в тому сенсі, що те, що можу, ну може не все те, що можу, а лише роблю для того, щоб люди були на волі. І ну, мені буде не соромно перед цими людьми, не глядячи на те, що вони стільки сидять. І я думаю, що і мої поплечники можуть сказати, що робили, що могли.
Ольга Миколайчик – відомий режисер документальних фільмів. У своїх працях Ольга Миколайчик розповідає про політв'язнів, про репресії у Білорусі, про тих, хто змагався і протягує змагатися за права людей. Але і як чоловік Ольга Миколайчик шмат робить для допомоги репресованим. На питання навошта Ольга Миколайчик відказує гэтак.
Я гэтым занялася, тому що я веруючий чоловік, по-перше. І то, що відбувається на родині, це вже, на мій погляд, як верніця, нейка війна вже не поміж людьми. Нехто обрав позицію, скажем так, Бога, нехто іншою. Це моє таке чисто чоловіче ставлення. Вот. А чому я этим занялась? Тому що болюче внутрі, тому що то, що відбувається з нашими людьми, я гляжу в очі матерок, я гляжу в очі дочок. Сама вже ці шмат чого пережила, і тому мені просто тяжко, і коли я роблю ці фільми, це моя зброя, мені просто робиться легше.
Каже режисерка Ольга Миколайчик.
Для малой ухолоды вирішив пройтися пехотой. Дорога, іде повз Борисовскую пушу, як називали гэты лясны масіў Медовскага краю за паўтысячы год тому. У часы княства Литовского, калі тут былі вікавыя дрэвы ды шмат дзічыны. Аднак чыста, як пацалунак дзіця паветра, тут бракуе яшчэ з мінулага веку. Вёска малая ухолода, а Чынавенская прахалода да і велізарнейшая. Маё падарожжа на Борисовшчыну.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки. Слухайте позднее у эфиры «Свободы». Першым умоўна-беларускім легкавіком, адаптаваным пад мясцовыя рэаліі, стане седан кітайскай маркі «Джылі». Сумесная зборка ўжо наладжаная на барысаўскім завозе «Аўтагідраўзмацняльнік», і ў лютым у продаж паступяць першыя машыны. З пабудовай у вёсцы Перасады пад Барысавам новага заводу гадавы аб'ём спачатку мяркуецца давесці да 60 тысяч аўтамабіляў, а пазней да 120. Аналітыкі нагадваюць, што ранейшая спроба беларусізаваць іранскі «Самант» тым не менш была безвыніковай. З працягам тэмы Ігар Карней.
Міністерство промисловості обіцяє, що праз 3 роки кожен 10 легковий автомобіль у Білорусі буде білоруської витворчості. Правда, білоруськість продукту досить спречна. Локалізація складає усього 5%. Усе остатнє – китайські машинокомплекти. Однак чиновники запевнюють, Джилі поступово буде набивати м'ясовий колорит. Міністр промисловості Дмитрий Катериніч обіцяє істотно поширати модельний шерах, зробивши авто доступним кожному білорусу. Кошт анонсованого автомобіля – 13 тисяч доларів.
Для ринку ми дадим і більш дешевий автомобіль, як типу хэтчбек. І вже к концу цього року ми білорусам предложимо і такий автомобіль. Звісно ж, ми предложимо і більш дорогий автомобіль в пределах 18-19 тисяч доларів – це типу кросовер.
Спеціалістів непокоїть цілий шерах околічностей, які тичаться зборки у Білорусі китайських автомобілів. Автомобільний експерт Василь Чижик переконаний. Білоруси, призвичаючися за 20 років їздити на машинах усесвітньо відомих витворців, не готові пересісти на китайське авто, які, до того ж, мають досить сумнівну репутацію.
Скільки Москва вже споткнулася об китайську зборку, так це взагалі кошмар. Це Red Wall'ом стільки накололись, Китай машини, всі з зборки. Єдине неплохое – це японські двигателі, все остальное – мусор. Сервісний центр Grand Wall, тут, в Мінську, весь двор забит машинами, на яких нет запчастей. Машина брусалась, запчастей нет, ремонтировать нечем, но человек купил машину, кидает ее на полгода на этом сервисе и все. Но основное – это сервис, конечно. Если этого нет, бесполезно внедрять на любой рынок свою продукцию.
На думку суразмовцы, явно переборщены и кошт. За 13 тысяч доляров можно набыть не только 3-годового европейца, японца и корейца, але навод малолитражку с солену.
Ну, я не знаю, 12-900, то можно получше взять. Так 3-летие, даже в салонах можно за 12 косарь. Даже Жигули ты возьми, она будет ездить. На ней сервис, и запчастей навалом. И сам может отремонтировать. Она просто качество китайской электроники вызывало нарекания, а если там машина еще и напичкана электроникой, так это вообще будет.
Тем часом министр промысловости Дмитрий Катериніч огучил глобальные планы выходу на внешний рынок. Покольки аутовытворчесть у Беларуси не обкладается утилизационным сбором, а на компоненты сборки не распаусюджуется мыто, белорусский бок мае намер выходить на рынки России и Казахстану. Правда, эксперты отмечают, у России існує десяток уласных сборочных вытворчеств, а российский амбассадор Александр Суриков неодноразово казал, с пробом увахода на рынок будут выставлены заслоны. Эксперт автомобильной галины Василь Чижик с пессимизмом оценивая планы белорусского ураду пересадить автоаматоров на китайские машины.
Специалисты вызывают определенную долю пессимизма. Белорусский покупатель, он не готов покупать китайские автомобили морально. Допустим, человек покупает Volkswagen, BMW, Nissan, Subaru, то он уверен в качестве продукции. И знает, что запчасти всегда найдет. А что с этим? Толку от этого, я уверен, на 100% не будет никакого. Эти машины не приживутся здесь, брать никто не будет. Вопрос любого производства – это сбыт в первую очередь. Собрать можно черта лысого, но никто не будет покупать. Нет доверия машинам.
10 лет тому чиновники уже намагались беларусизовать продукт иншего экзотичного автопрому – иранский «Самант». Однако эксперимент компании «Юнисон» не оправдался. Объемы отвертковой сборки оказались далекими от проектных могутностей. Заместо декларованных тысяч, с конвейера штогод сходят пару сотню авто. При этом абсолютная большинство реализуется только дякуючи административному ресурсу. Навязывается державным установам, силовым структурам Держаутоинспекции.
Мы на хвалях Радио Свобода, и, как мы уже поведомляли, сегодня под Аустраўцом почали копать котлован для другого энергоблоку Белорусской АЭС. Ці потребная Беларуси АЭС? Накольки удалое место было обранное для первой атомной станции? И ці можно казать, что Беларуси удастся улагодить суперечности с Литвой вокруг места побудовы? На пытание Виталя Цыганкова отказывая академик Александр Вайтович.
Господар Вайтович, як ви у цілому ставитеся до ідеї побудови в Білорусі атомної електростанції? Чи так необхідна Білорусі атомна енергетика?
По всім світі експлуатується ця криниця. Нічого страшного, коли і у нас у Білорусі буде експлуатуватися. Ну ось моя думка така, я фізик, сам по едукації. Я лічу, що да, ця криниця енергії чоловіком уживається і буде ще некоторий час уживатися.
В целом, я разумею, вы за атомную энергию и атомные электростанции. А чи лічите ви, що приватності були правильно вибрані? Я маю на увазі, перш за все, і місце знаходження Білоруської АЕС, і той подрядчик, який буде будувати. Чи, скажімо, був зроблений, на вашу думку, найліпший вибір?
Я про место не берусь казать, что это некое вельми самое лепшее место. Мне на вас сдается, что не самое лепшее. Я дома не володаю информацией полной, но что тычется розы ветров, то с этого пункта глядя, вот это не самое лепшее место. Ну, это, коли иметь на увазе у выпадку какое-нибудь пошкодження и выкиду радионуклидов, это место не самое лепшее. Но, коли этого не бывает, то тогда, ну, тут это уже ниякой роли не отыгрывая. А что тычется выборы под тактика, ну, я думаю, что у ситуации, в какой находится наша краина, другого выбору не могло и быть. Потому что у нас отношения с всеми другими краинами, которые володают технологиями атомной энергетики, вельми древние. И ведомо, что немогчимо было там иметь подрядчика, иметь кредиты там на таких умовах, как это сделала Россия. Поэтому это один махчимость вот вырашить наилепшим чином это питание.
А скажите, то, что вось менавіта месца выклікала, наприклад, перечення у суседзяў Беларусі, ну, першым чынам у Літвы, да якой найбліжэй гэтая станцыя будзе располагацца. По-вашаму, удасца неяк улагодзіць гэты, ну, канфлікт?
Я разумею, так у Літвы колькі часу працавала электрастанцыя, якая побач з граніцай з Беларусі. Поэтому я думал бы, что литовцам крыху и на себе оглянуть, как они дейничали. У них электростанция также близко до границы, как и наша. Тут я, бедома, я не мог свое меркование выказывать, имеют право полное, але я думаю, что вот треба было бы им принять под увагу и свои власные деньги.
Академик Александр Войтович у блиц-анализе свободы. Ну а зараз слово слухачу.
В нашем правительстве есть интересный вице-премьер с несерьезной фамилией Тодик. И предложения у него такие же, мягко сказать, несерьезные. То он предлагает взимать больных по 5000 рублей за посещение поликлиники, то предлагает курцами пьющим за то, что они употребляют продукцию, выпускаемую государственными предприятиями, устроить платную медицину. Тот по изобретенной формуле вывел среднюю зарплату в $1200, забыл вывести по этой же формуле свою зарплату. Думаю, пора бы у нас не только для водителей или машинистов тепловозов, но и для кандидатов в члены правительства создавать медицинские комиссии. Ножей.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. У Астравецким районе почалися працы на котловане под другий энергоблок Белорусской атомной станции. С 1 лютого у Беларуси вводится трехступеневая дифференцированная система оплаты тарифов за электроэнергию и газ. Як свідчать громадяне, дежурные милиціянти при посольствах замежных країн переписывают пашпортные звездки наведников. МУЗ Беларуси не признается у такой практики. Першим умовно-беларуським легковиком, адаптованим под місцевые реалии, стане седан китайской марки «Джилі». Многие приватные гандляры мясом страчивают працу. Теперь помеж приватным подворком и рынком мусит з'явиться лицензованная бойня. За неполных 2 года 1500 белорусов попросили притулку только у скандинавских краинах.